соответствии с Конвенцией 1951 года о статусе беженца, которую Россия подписала в начале 90-х годов, российские власти обязались не выдавать тех беженцев, кому грозит дурное обращение на родине. Об этом гласит статья 33 международного документа. Звучит она так. Договаривающиеся государства не будут никоим образом высылать или возвращать беженцев на границу страны, где их жизни или свободе угрожает опасность вследствие их расы, религии, гражданства, принадлежности к определенной социальной группе или политических убеждений. Но именно эта статья в последнее время все чаще нарушается российскими судами и исполнительной властью. Мы продолжаем цикл бесед о судьбе беженцев в России. Гость студии – руководитель программы «Право на убежище» Института прав человека Лена Рябинина и по телефону Мария Суворова, русская бывшая гражданка Туркменистана. Мария, почему вы решили уехать в Россию?
В принципе, мы просто переехали жить. Я переехала с семьей, потому что в Туркмении жить было уже тяжело русскоязычному населению. Муж мой остался без работы, пенсию не выплачивали. Вот, я сама работала переводчиком, и вот уже переходе на государственный туркменский язык. Для меня работы тоже как таковой не было. И самое главное, что детям нужно было образование. А так как мои дети русские и не туркмены, их просто не принимали в высшие учебные заведения. Вот. А я в то время просто работала переводчиком в одной организации. И получилось так, что совпало, что вот как раз в это время против моего руководителя возбудили уголовное дело по экономическому преступлению. Именно вот совпало с тем наш переезд и вот это вот уголовное дело. Меня вызывали в качестве свидетеля. Я давала показания, то, что знала. Ну, вот один из следователей стал мне вот поначалу намекать, а потом открыто сказал, что у него есть личные счеты с моим начальником. И он говорит, я его посажу во что бы то ни стало, и ты мне в этом поможешь. Стал предъявлять мне какие-то документы, которые он, ну, он сам сказал, что скачал из интернета, вот, и просил меня подтвердить, что эти документы я ему предъявила сама. Вот, хотя я их видела, ну, впервые, в общем-то. Когда мой вот непосредственный начальник, он государственный чиновник, работник министерства, он узнал, что меня тоже вызывают на допросы, и он сказал, что если ты что-нибудь там вот скажешь лишнее, то и тебя, и твою семью на кладбище найдут. Ну, в общем, понятно, что эти угрозы были непосредственно в адрес моей семьи, и он сам хвастался тем, что у него уже были такие прецеденты, что вот он уже одного наказал, другого наказал. Ну, открыто мне об этом рассказывал. Я поняла, что эти угрозы не пустые слова. Вот, и мы просто немножко ускорили наш переезд. Ну, тем не менее, мы готовили этот переезд несколько месяцев. Потому что, сами понимаете, продать квартиру, собрать контейнер, это очень много времени занимает, учитывая, что бюрократия там еще очень сильно развита в Туркмении.
А как вас встретила Россия?
Мы приехали в Россию, ну, никаких препятствий у меня не было ни когда уезжала, да мне даже справку об отсутствии судимости выдали, которую 3 месяца я ждала, российская сторона запрашивала, все, приехали. Ну, я сразу стала оформлять все, что положено. То есть, когда мы выезжали, я указала адрес, по какому выезжаю, по этому адресу мы приехали, по этому адресу мы зарегистрировались. Кстати, вот в то время, вот когда мы вот первый месяц, в течение где-то месяца, как только мы приехали, я получила смс от своей подруги, которая работала со мной, она была бухгалтером, она мне написала, что вот не прописывайся нигде, тебя ищет следователь. На что я ей ответила, зачем мне скрываться, я не преступница. Но я так вот наивно, как оказалось наивно, полагала, что действительно меня ничто это не коснется. Поначалу все было неплохо, в общем-то. Я законопослушная гражданка, скажем так, вот я все выполняла как надо. Уехала со всеми документами и здесь, постаралась оформить все как надо. Вот. Но это все продолжалось до того момента, когда вдруг вот я не узнала, что, оказывается, меня подали в розыск, и вот в отношении меня ведется экстрадиционная проверка. Ну, что я пережила тогда, это, конечно, эмоции, которые трудно описать, да. Но я, опять же, как законопослушная законопослушная гражданка, не зная, что делать, я поехала в областной центр, в УВД, на прием к генералу, ну, просто чтобы обратиться за помощью, вот, чтобы меня защитили. Там мне никакой поддержки не оказали. Я стала писать, даже уже не помню куда, в аппарат по правам человека при президенте, по-моему, такое есть. Ну, то есть обратилась во многие организации. Это было, конечно, все безрезультатно.
Лена, на каком этапе в ваше поле зрения попало дело Марии Суворовой?
Мне коллеги переслали письмо Машиной дочери, которая была старшей дочери, девочке было чуть больше 20 лет в этот момент. Она была в панике, потому что понимала, что мама того и гляди окажется жертвой абсолютнейшего беззакония, и девочка искала, к кому обратиться за помощью. Я через нее связалась с Машей. В этот момент, как выяснилось, Маша уже успела побывать 2 дня, если я не ошибаюсь, под стражей, но первоначально суд отказал в избрании ей меры пресечения для последующей экстрадиции. Правда, потом этот отказ был обжалован прокуратурой, и в конце концов Машу, как говорится, закрыли в следственный изолятор. И, естественно, разобравшись в деле, посмотрев все имевшиеся на тот момент документы, мы поняли, что человек подвергается преследованиям, которые изначально, наверное, имели чисто вот такой вот незаконный характер и изначально, наверное, не были политизированными, но в связи с тем, что Машин руководитель был представителем органов власти, вся государственная машина, конечно, обратилась против Маши. И таким образом появился политический оттенок в ее преследованиях. Мы пригласили адвоката и начали заниматься ее делом. Вот таким образом мы в него включились.
Когда вы сказали, что Машу все-таки посадили, Мария, это вопрос и вам, и Лене, так сколько в результате вы провели в следственном изоляторе?
Вначале, вот когда в своем городе меня задержали, это было 3 дня. Вот, и вот судья, который понял сразу всю мою ситуацию, по-русски говоря, просек, вот, и меня отпустили, вот, а потом, да, после этого, когда меня задержали снова, то есть это было в мае первый раз меня задержали, а в августе, 19 августа меня задержали, я провела в заключении без недели год, с 19 августа 2007 по 12 августа 2008 год.
Каким образом все-таки это оказался год, а не более? Дело в том, что в то время для людей, которых задерживали с целью последующей экстрадиции, практически не работали механизмы обжалования их содержания под стражей. И, естественно, мы обращались с жалобами адвокат, с которым мы работали во все возможные и невозможные инстанции, получали абсолютно абсурдные ответы, в которых суды игнорировали ни много ни мало определение Конституционного суда, дважды вынесенные, и относящиеся к тому, что для тех, кто задержан с целью последующей выдачи в иностранное государство, должны работать все нормы Российского уголовного процессуального кодекса. Тем не менее, российские суды это игнорировали, в том числе Мосгорсуд, в котором также рассматривались эти вопросы. И уже когда после первого рассмотрения жалобы на решение о выдаче Маши, мы это обжаловали, к тому моменту уже было вынесено решение Европейским судом о приостановке ее выдачи до рассмотрения дела по существу, и мы, разумеется, обжаловали отказ Мосгорсуда в удовлетворении жалобы на экстрадицию в Верховный суд, который вернул дело на новое рассмотрение. Вот тут только Верховный суд установил предельный срок содержания под стражей. Вот этот предельный срок и оказался тем самым, который, в общем-то, Маша и провела в следственном изоляторе.
Лена, но разве недостаточно было суду подтверждение того, что Мария подвергается риску в Туркменистане, поэтому высылать туда ее невозможно?
Вот здесь были совершенно замечательные эпизоды. Обжалование вынесенного Генеральной прокуратурой решения о выдаче прошло 3 круга. 3 раза Мосгорсуд рассматривал жалобы, 2 раза Верховный после первых 2 рассмотрений возвращал дело на новое, и уже только после 3-го действительно подтвердил вот то самое решение об экстрадиции, которое, к счастью, не было исполнено исключительно благодаря Европейскому суду. Так вот, достаточно или недостаточно было риска того, что Маша подвергнется пыткам, это было основанием для, по-моему, если я не ошибаюсь, 2-го возврата дела из Верховного суда в Московский городской на новое рассмотрение с указанием указанием о том, что суд первой инстанции обязан исследовать эти доводы защиты. Каким образом суд первой инстанции их исследовал, можно писать в анекдотах. Суд первой инстанции, Московский городской, направил в Министерство иностранных дел Туркменистана запрос примерно такого содержания. У нас в производстве находится жалоба гражданки такой-то, которая не согласна с постановлением о выдаче ее в Республику Туркменистан, поскольку считает, что будет лишена там справедливого и независимого правосудия и подвергнется запрещенному обращению. Сообщите нам, пожалуйста, обоснована ли эта жалоба? Ну, когда мы уже составляли подробное обращение в Европейский суд по Машиному делу и комментарии к меморандуму правительства, пересланному нам судом, после его получения мы, естественно, указали, что и так существенный риск подвергнуться пыткам, унижающему достоинство обращению, жестокому обращению, который существовал для Маши изначально, поскольку в Туркменистане пенитенциарная система по-другому работать не умеет. Так вот, этот риск, безусловно, усилился в результате действий Московского городского суда, который раскрыл доводы заявительницы запрашивающей стороне, а это запрашивающая сторона Туркменистан, как известно, крайне чувствительна к своему имиджу в глазах международного сообщества. И если бы, не дай бог, Марию выдали бы, то там бы с ней, конечно, рассчитались, в том числе и за дискредитацию страны, гражданкой которой она, к несчастью, являлась. Вот таким образом Московский городской суд исследовал эти доводы и решил, достаточно или недостаточно их. А поскольку Туркменистан сказал, что нет, мы ее не будем пытать, честное слово, дорогая редакция, не будем, то вот это и послужило основанием для отказа в удовлетворении жалобы, и после чего на третьем уже рассмотрении Верховный суд также подтвердил якобы законность и обоснованность постановления Генеральной прокуратуры об экстрадиции ее в Туркменистан.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал. У микрофона Ирина Лагунина. Всю первую половину часа сегодня беседа из цикла «Судьба беженцев в России». Гость студии – руководитель программы «Право на убежище» Института прав человека Лена Рябинина. И по телефону Мария Суворова, русская, уехавшая из Туркменистана из-за того, что русским в той стране все сложнее выжить. Мария, о чем вы думали, что вы чувствовали, находясь в СИЗО?
Я думала о семье. Я только о них думала. Понятно, что за что я здесь, об этом уже думай, не думай, да, ничего это не поможет. Я, знаете, когда все это закрутилось, столько я узнала, когда пришел сотрудник милиции ко мне домой и сказал, что вот так и так, моя первая мысль – не следователя, это только его месть. А как еще я должна была думать, если два бухгалтера работали вот за этот период со мной, и бухгалтеров не привлекли вообще к уголовной ответственности, когда дело как экономическое преступление – и привлекают в первую очередь руководство и бухгалтерию. То есть руководство, да, привлекли, и привлекли меня. То есть вот он хотел меня использовать как главного свидетеля. Не получилось, решил отомстить. Но что я чувствовала? Чувствовала полную беззащитность. Если бы не Лена, и вот эта вот организация тогда, это гражданское содействие, которое вот мне оказывали всяческую поддержку, вот, больше никакой поддержки я не чувствовала. Я не чувствовала защиты. Я так там стала понимать, что я приехала сюда в надежде, что Россия защитит меня как русского человека, что я сама русская, мои дети русские, на этом языке говорю, все это мне близко, да там все-таки немножко мы были чужими, приходилось слышать то, что Туркмения для туркмен. Здесь я не чувствовала этого вообще. То есть вот все мои обращения, которые были вот именно в государственной инстанции, они скакивали как от стенки горох. Я получала просто отписки. Помощи не было никакой. Чувствовала, что вот действительно машина закрутилась, и вот работает. Вот никого не интересуют человеческие судьбы. Я вот иногда чувствовала, увидела в глазах судей сочувствие, как вот именно человечески они меня понимают, сочувствуют. Даже прокурор, мне казалось, что у меня интуиция редко подводит, чувствовала, что тоже сочувствует. Но вот чисто по-человечески, но в глазах, ну что мы сделаем, работа у нас такая.
Лена, Мария сказала, что она иногда чувствовала сочувствие в глазах судей, но машина работала. У вас есть ощущение, вот вы сталкиваетесь с многочисленными делами, есть ощущение, что это действительно какая-то машина, которая однажды запущена, и теперь уже остановить ее практически невозможно?
Это действительно машина, не ощущение, а полная уверенность. И более того, вот как раз на первом круге рассмотрения жалобы на постановление об экстрадиции Марии, мы с адвокатом, как-то выходя из суда и обсуждая ситуацию, подумали о том, что, ну, два варианта решения можно ожидать. Или действительно судья, который, безусловно, по его глазам было видно, что все прекрасно понимал, вынесет решение об отмене этой безумной, невозможной, немыслимой выдачи. Или, и, к сожалению, второй вариант оказался правильным, он, заранее зная, что сделает вещь, которая, ну, нехорошая, которая противоречит и обычным человеческим нормам, не говоря уже о правовых, ну, как бы так заранее немножечко извиняется то ли перед собой, то ли перед нами, и испытывает при этом некоторую неловкость. Безусловно, это, конечно, машина, и могу даже сказать очень интересную, на мой взгляд, штуку. Вот чуть меньше года назад в каких-то делах, только касающихся экстрадиции в Узбекистан, да и то, ну, не во всех без исключения, в большинстве все-таки случаев, нам удалось как-то переломить позицию Верховного суда, и на сегодняшний день у нас по Узбекистану уже есть целый ряд отмененных постановлений о выдаче, в том числе в связи с риском пыток. Безусловно, все это стало возможным только благодаря большому количеству дел, выигранных в Страсбурге по жалобам заявителей. И очень занятно также было наблюдать реакцию суда, который первый после возврата дела из Верховного, совершенно очевидными, однозначными указаниями, из которых понятно было, что вот теперь в данном случае будут учтены все эти и риск пыток, и международные нормы, запрещающие выдачу людей в такие страны, где они этому риску могут подвергнуться. Судебная коллегия, это было в Казани, Верховный суд Татарстана, как бы сам себя взбадривал, чтобы вынести решение, которое они уже теперь должны вынести, но они не понимают, как это так, отменить решение Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Они его отменили, это решение устояло в кассационной инстанции, потому что прокуратура обжалует такие решения во всех случаях. Но для них самих это было непривычно, потому что та самая машина работает, по их представлению, много-много лет работала только в одну сторону, реверсной передачи. Они даже не задумывались о том, где она может находиться, где этот рычаг искать. Ну вот, оказалось так. Но, увы, это касается только Узбекистана.
Лена, кстати, об Узбекистане. Мы на прошлой неделе говорили о судьбе троих, и вам точно было известно, что двое из них точно были похищены. Один гражданин Узбекистана, один гражданин Таджикистана. Гражданин Узбекистана зовут Абдулхаков, и он неожиданно всплыл в Таджикистане. Что-нибудь новое известно об их судьбе?
Известно. Вот совсем-совсем недавно нам сообщили, что он, к счастью, все еще находится в таджикском СИЗО. Почему я вот так говорю «к счастью», когда человек находится в таджикском СИЗО? Потому что ему грозит выдача в Узбекистан, где после всей его предыстории он, безусловно, не выживет, если его туда передадут. А то, что он продолжает находиться еще в Душанбе, означает, что власти Российской Федерации должны продолжать исполнение предписания Европейского суда вернуть его в Россию. Я говорила в прошлый раз о том, что мы получили соответствующее письмо из Страсбурга, где было предписано властям Российской Федерации принять меры к этому. И самыми опасными были первые дни, когда, ну, в случае совсем уж таких нехороших намерений, его могли бы быстренько передать из Таджикистана в Узбекистан, там говорить: извините, мы не успели. У нас не совсем такие, но похожие случаи бывали. Но сейчас уже по истечении более чем недели, я надеюсь, что этот риск миновал, и я очень надеюсь, что все-таки Россия выполнит свои обязательства по Европейской конвенции и по исполнению предписаний Страсбурга. А дополнительные новости о нем, которые были недавно совсем получены, да, по крайней мере, со слов человека, который нам это сообщил, естественно, я его не буду называть, потому что он подвергает смертельной опасности. Да, действительно, в районе проспекта Мира были задержаны два гражданина Таджикистана, вот один из них Сухроб Казиев, которого мы знаем, второго, к сожалению, не знаю, И рядом с ними находился наш Мураджон Абдулхаков. Они направлялись в мечеть на совершение молитвы. Подошли, как мне рассказывали, 4 человека подошли или подъехали. Причем не таджики. Это были, ну, по крайней мере, люди, которых, как предполагалось, они, наверное, были оперативниками российскими. Остановили этих 2 таджиков и потребовали, чтобы те сели в машину. Мураджон подсказал одному из них: позвони своему адвокату. Те 4 это услышали и, между собой переговорившись, решили его тоже взять, чтобы не оставлять ненужного свидетеля. Ровно то, что мы и предполагали. Их всех 3 усадили в машину. Куда-то вывезли, по всей видимости, за город, куда именно, неизвестно, потому что, опять же, по рассказу вот того человека, который мне это сообщил, им сразу надели мешки на голову, и потом, через некоторое время, уже ближе к вечеру или совсем вечером, привезли в аэропорт на машине прямо к трапу самолета, в который завели их, и в течение всего перелета до Худжанда они так и находились с мешками на головах. 2 дня Мураджон провел в Худжанде, после чего его в автозаке перевезли в Душанбе, и дальше уже там суд избрал ему ту самую меру пресечения, постановление о которой мы направляли в Страсбург, и на что получили вот ответ, о котором я говорила в начале этого эпизода. Вот так вот это делается.
Спасибо. В беседе участвовали руководитель программы «Право на убежище» Института прав человека Лена Рябинина и по телефону Мария Суворова, русская, бывшая гражданка Туркменистана.